Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел? Из Твоей вечности Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу, Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего Богородичного Успенского поста. И сегодняшняя передача наша приурочена неделе 9 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Преображению Господню. Когда ученики Иисуса Христа узнали и исповедали в Нем Христа, Сына Божия, «Ты иси Христос, Сын Бога Живаго», однако ж полного откровения славы Его ожидали на земле. Господь объявил, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутреннее, духовное и вечное, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих должны быть готовы все претерпеть и ожидать себе славы не на земле, но на небесах. Чтобы явить эту небесную духовную славу ученикам Своим, которые последуют за временными страданиями, Господь в 33-е лето Своей земной жизни, в последний год Своей проповеди Евангелия, через 6 дней после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях последователей Своих, преобразился. Для сего Господь взошел на высокую Галилейскую гору Фавор в сопровождении 3 учеников Своих, Петра, Иакова и Иоанна, которые, как говорит Церковь, хотели делить с Господом Его страдания и смерть, и коих число было достаточно для законного засвидетельствования истины преображения. Господь вземлет троих, говорит святой Ефрем Сирин, достаточных по закону свидетелей преображения Своих, которые по духу представляли в лице Своем и всех прочих. Но поскольку будущий предатель Иуда был недостоин божественного лицезрения и страшного видения, то Господь оставляет с ним прочих, чтобы не имел он никакого извинения впоследствии. На горе при видимом отрешении от земного и при невозмущаемом безмолвии Господь молится Отцу Светов, и во время молитвы слава Божества Его открылась, сколько могли вместить ее ученики Его. Лице Господа просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет, изображая славу, в которую праведники облекутся и телесно по всеобщем воскресении мертвых. На горе явились во славе свидетели преображения Господня и из иного мира – Моисей и Илия, по гласу Церкви – начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хореве, своим явлением на Фаворе, свидетельствуя, что Христос есть Бог, глаголовый древле, законом и пророки, есть Творец и Исполнитель закона и пророков, и обладает землею, небом и преисподнею. Как владыке неба и царю земли и Господу преисподних во время преображения предстали Христу с земли апостолы, с неба Илия Фесвитянин, а из мертвых Моисей. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе Его, Его же, хотяши скончать Его в Иерусалиме, то есть о кончине Бога-человека на кресте. Намерение Иисуса Христа показать ученикам Своим горнюю божественную славу Свою оправдалось совершенно. Небесная слава Бога человека столько восхитила их, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горе. «Наставничай», — говорил апостол Петр Господу, — «добро есть нам здесь быть, и сотворим сени три, едину тебе, и едино Моисееве, и едино Илии». При сих словах светлый облак осенил их, и был слышен глас Бога Отца: «Сий есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Во время гласа устрашенные ученики, не могшие взирать на сияние лица Господа, как сильнейшее человеческого зрения, пали на землю. Иисус Христос, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Восстанете и не бойтесь». Возведши очи свои, они никого не видели, кроме Господа. В память славного преображения Господа на Фаворе установлен Церковью праздник преображения Господня. Начало этого праздника скрывается в древних временах христианства. В IV веке святая Елена на горе Фавор соорудила храм в честь преображения Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отцов церкви встречаются многие поучения на день преображения Господня, как та у святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Златоустова, в V веке у святого Прокла, епископа Цареградского, святого Льва Великого и прочих. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII веке святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский сочинили на праздник преображения многие песнопения, которыми Православная Церковь ныне прославляет преображение Господа. Впрочем, в XII веке праздник преображения не был еще всеобщим на Западе. Пуфон, пресвитер Триверский или Трирский, живший в этом веке, говорил об нем как о нововведении в некоторых западных монастырях. В XV веке, в 1457 году, папа Каллист III учредил праздник преображения Господня повсюдным в Западной Церкви и установил в этот праздник самый чин богослужения, который доселе там отправляется. Установил по следующему обстоятельству: султан Магомед II по взятии Константинополя устремился для осады Белграда. Гуниат, военачальник Владислава V, короля венгерского, укрепился в этом городе. Молитвы благочестивых воодушевляли осажденных. Совершенное поражение неверных и победа, одержанная христианами при весьма слабых силах, 6 августа 1456 года, в день преображения, была всеми признана за чудесную помощь Божию. Праздник преображения Господня по важности события есть великий и двунадесятый. Он есть день нового богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом во время его крещения еще не были призваны в звание апостолов. Есть день телесного и видимого явления божественной славы Сына Божия апостолам, которая для них была еще сокровенна под кровом плоти Его. Человек зримый, но Бог крымый, на Фавор Христос восходит, поет Святая Церковь. Празднованием преображения Господню Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа и Его добровольные и истинные страдания нас ради нашего ради спасения. Святой Ефрем Сирин в беседе своей на день преображения говорит: «Господь возвел апостол на гору для того, чтобы открыть им, кто он и чей сын, чтобы явить им славу своего Божества и показать, что Он есть тот самый Избавитель Израиля, который обещан был через пророков. Равно Моисей и Илия своим явлением на горе свидетельствовали о Божестве преобразившегося, что Он есть тот, который древле глаголал Моисею и Илии, и вместе видели, по словам церкви, в лице Господа на горе два естества, исповедуя и возвещая Божество Спасителя, праздник преображения внушает, что страдание и смерть Сына Божия добровольны и спасительны. Да и когда апостолы узрят тебя распинаемо, церковь возглашает: страдание уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко ты воистину очи сияние. Утверждая веру православных во Святую Троицу и в соединении в лице Иисуса Христа Божества и человечества, праздник преображения не спровергает заблуждение тех лжеучителей, которых нечисти обличают великие праздники Бога явления и Рождества Христова. Преображением своим Господь благоволил некогда предохранить учеников своих от уныния и возвести к высшему упованию среди бедствий, которые имели постигнуть их в мире. Так церковь празднованием преображения Господа в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствия, исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного Божества, в которой будет участвовать и тело наше. А идущим по пути креста праздник преображения Господня внушает, что для благодатного преображения нашего из тьмы греха во свет истины и добродетели, открывающие двери рая, необходимы беспристрастие к прелестям мира и молитва. Ибо Господь для преображения своего не без причины взошел на высоту, удалявшую его от дольного мира, и вознесший тело свое на гору, отсюда молитвенно и духом вознесся на небо и преобразился во славу, которая долу была сокровенна, сиянием добродетели просвещшейся, взыдем на гору святую, да узрим божественное Господне преображение, гору превысокую, сердце очищено от страстей и мущей, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш». Празднованием преображению Господню, празднование преображению Господню продолжается 9 дней, с 5, то есть с 18 августа до 26 августа. Богослужению праздник преображения, как великий праздник, совершается, собственно, в память и славу великого события. Если случится оно в день воскресный, ничто же воскресно поется, но вся служба праздника. Преображение Господне служит явлением нового небесного царства славы, о котором не помышляли ученики Христовы, и для достижения которого верующие, как предсказал сам Спаситель, на Тайной Вечере должны питаться с Ним хлебом и вином новым. И сверх того, к празднику преображения Господня созревают новые плоды. Посему на литургии этого праздника православная церковь благословляет и освящает начатки плодов. Обыкновения священные и знаменательные. Начатки плодов приносили к алтарю и в Ветхом Завете по закону Моисееву, правилами во славу Божию, правилами апостольскими и соборными определено также приносить некоторые начатки, например, новые колосья и плоды овощные для освящения их молитвою и благословением, чтобы в этих начатках благословить и освятить все плоды земные для употребления во славу Божию и в пользу верующих. В постановлениях апостольских сохранилась молитва на освящение начатков. Приношением и благословением их православная церковь внушает, что в ней, как в обществе священном, все от человека до растения должно быть посвящено Богу, как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие, ибо Господня земля и исполнение, и все живущие на ней. приношением и благословением плодов Церковь обязует нас воздерживаться от них до благословения их и тем, между прочим, содействует предохранению нас от болезней, которые могут произойти без благословения от употребления незрелых плодов, а вкушением от освященных плодов низводит благословение Божие на приносящих достояние свое в жертву Богу. Ради праздника постановлено разрешать на трапезе на рыбу, если бы он случился в среду или пятницу. Таковы краткие правила церковные в день празднования Великого Дона 10-го праздника Преображения Господня, который совершался у нас на этой неделе в четверг 19 августа по старому стилю 6 августа. Для чего столь страшно, величественно и божественно преобразился Господь? Во-первых, для того, чтобы показать сокрытую под человеческой плотью молнию своего вечного божества, неприступный свет свой, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Во-вторых, для того, чтобы явить светлость второго страшного пришествия своего во славе Отца своего. В-третьих, чтобы показать светлость будущей славы на небесах апостолов и всех истинно верующих в Господа и преданных Ему всем сердцем. В-четвертых, для того, чтобы утвердить учеников в вере в Его вечное Божество, чтобы они не усомнились в Нем, когда увидят Его в поношении, уничижении и страданиях по плоти, страждущим на кресте за грехи рода человеческого. В-пятых, преобразился Господь во славе и повелел быть при себе в славном своем преображении пророкам Моисею и Илии, также во свете для того, чтобы возвестить общее всех людей воскресение из мертвых для будущего суда. Для того из мертвых явился Моисей и не умиравший пророк Илия, взятый живым как бы на небо, на колеснице огненной. Вот для чего преобразился Христос перед тремя избранными учениками. Они должны были свидетельствовать о том всему миру по воскресении Христа из мертвых. А какой поучительный урок дает нам праздник преображения Господня? Не нужно ли преобразиться, перемениться и нам всем? Не нужна ли на нас перемена от худшего к лучшему, от греха к правде и святости? От нашего нерадения и холодности к Богу, к горячему покаянию и слезам, от равнодушия к вере святой, к горячности веры и любви к Богу, от рассеянности и невнимания к себе, к строгой вдумчивости в свое душевное состояние. Не нужно ли нам скорее отложить свои мрачные греховные страсти, приковывающие наши сердца к земле и удаляющие нас от Бога? Излишнее попечение плоти о ее удовольствиях, украшениях, привычках и наклонностях, и не нужно ли нам приобрести навык и привычку ко всякой добродетели, о которой мы так мало печемся, между тем, как это есть едино нам на потребу. Преобразимся же и мы внутренне во славу Господа и будем упражняться непрестанно в покаянии, в отложении своих грехов и в украшении душ своих всякими видами добрых дел. Это будет для Господа самым угодным празднованием Его славного преображения. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтские. Что такое обет? Это обещание, которое человек дает Господу из благодарности или за свои грехи. Многие молодые люди из окрестных сел Битол едут на заработки в далекие края. Матери и сестры, провожая их, дают обеты Богу за их здоровье и благополучное возвращение. Как-то в субботу мы неожиданно оказались в маленькой деревенской церкви. Когда вошли, то увидели пожилую женщину, которая мыла пол. На наш вопрос она ответила, что дала обет каждую субботу приходить в церковь и мыть здесь пол. Ее сын уже полтора года на заработках в Америке. Потом мы узнали, что когда ее сын вернулся, она еще полгода приходила в церковь мыть полы в благодарность Богу за его благополучное возвращение. Обычное дело, когда мать дает обет поститься в непостные дни за свое больное дитя. Это вполне по-библейски. И царь Давид постился, пока болел его сын. «Дала обет Богу», говорит старица Моисея из окрестности Дебара, которая вот уже 19 лет работает в храме и постится без масла. За что? Более 19 лет назад ее муж взял в компаньоны албанца. Как-то в пятницу собрался он в Дебар, чтобы расплатиться со своим компаньоном. Перед дорогой он сел завтракать, разложил сыр и яйца. Жена, увидев, что он нарушает пост, сердито воскликнула: «Чтобы Господь не дал тебе обратной дороги, если уж ты и в вере с албанцем побратался». В тот же вечер ее муж, возвращаясь домой, был ограблен и убит. Это потрясло женщину, и она дала обет служить в церкви и поститься до конца жизни. Но давая обет Богу за себя или за другого ли человека, за грехи или из благодарности, человек должен быть очень осторожен, чтобы не переоценить свои силы и не обещать то, что сверх его сил и неразумно. Из Библии мы знаем о неразумном обете Ефая. Дал он Богу обет, что в случае победы над аммонитянами принесет ему в жертву первое, что увидит, вернувшись с войны. И победил Ефай, и когда возвращался он домой, дочь его первая вышла навстречу ему. «Увы, дочь моя, — зарыдал отец, — как раненый лев, — дал я обет Господу, и не могу нарушить его». Бог да благословит вас. Из писем святителя Николая Сербского. Человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если человек использует дарованные ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши недостатки, приобретены ли они от собственной невнимательности, либо унаследованы от наших родителей, это тоже наша собственность. Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу для того, чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно смотреться в недостатки нашего ближнего и испытывать, где находимся мы. К примеру, увидев ближним какой-то недостаток, надо сразу же сказать: «Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть и у меня». И если мы действительно обнаружим в себе этот недостаток, нам надо подняться на борьбу, чтобы от него избавиться. Ерунда. А если помысел говорит мне, что у меня нет такого недостатка, как мне нужно ему отвечать? Отвечай так: у меня есть другие, большие недостатки. Этот недостаток моего ближнего по сравнению с моими ничтожно мал. Ведь иногда твои недостатки могут в действительности быть меньшими, однако и смягчающих вину обстоятельств у тебя тоже меньше. Если человек исследует себя подобным образом, то он видит, что его изъяны больше, чем несовершенство его ближнего. А потом он начинает видеть в ближнем и его добродетели. «Дай-ка я посмотрю», — говорит такой человек, — «если это добродетель у меня». «Нет, ох, как же я еще далек от того духовного состояния, в котором должен находиться». Совершая такую работу, человек от всего получает помощь, изменяется в добром смысле этого слова и совершенствуется. Он получает пользу от святых, получает пользу от подвижников, получает пользу даже от людей мира сего. К примеру, увидев, как мирской человек не берет себя в расчет и приносит себя в жертву, христианин, совершающий над собой такую духовную работу, говорит: «А у меня есть такое любочистие, где там? А ведь я еще и духовный человек». И таким образом он старается подражать увиденному добру. У нас, то есть у всех людей, столько работы. Благий Бог премудрым образом все устраивает для нашего блага. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 9 по Пятидесятнице. В 9-ю неделю по Пятидесятнице читается Евангелие о Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его, и по Его велению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых Православной Церковью пред великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. Чтение апостольское в 9-ю неделю внушает, что Церковь Божия или верующие, в которых Дух Божий живет, есть Божие стяжание, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы в этом здании Богу поспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Что расположило всех бывших в корабле поклониться Иисусу и исповедать Его Сыном Божиим? Без сомнения, все то, что они видели, слышали и знали об Иисусе Христе, видели они чудо дивное. Он шел по глубине вод, как по суше. Видели, как один из бывших с ними в корабле, любящий Петр, по одному слову Иисуса Христа вышел из корабля и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Они видели, как Петр, испуганный, начал было утопать, вопил о спасении, и как Иисус Христос спас его на водах от неминуемой погибели. Они видели, как Иисус Христос своим словом утешил ветер, взволновавший воды. Они знали, что Иисус Христос являл истинные чудеса, исцелял больных, утешал печальных, питал алчущих, указывал путь жизни хромым, восстанавливал расслабленных, открывал зрение пути слепым и чувственно, и внутренно. Все это расположило людей, бывших в корабле, подойти к Иисусу Христу, воздать Ему божеское поклонение и сказать: «Истинно, Ты Сын Божий». Вся наша жизнь, слушатели, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров, уподобляется издавна плаванию по неопределенному пространству времени. От колыбели до гроба каждый из нас как бы плывет от одного берега к другому, от временного к вечному. Миллионы существ, подобных нам, рожденных человеческими матерями, каждый день переплывают это пространство. Новые миллионы начинают плавание, другие миллионы, подобно нам, еще продолжают плавание. Многие пристали к берегу, пристали к тихому пристанищу нескончаемой вечности. Они жизнерадостны, они слышат ангельское песнопение и сами, наслаждаясь, восхваляют Царя царствующих и Господа господствующих. А другие, увы, не доплыли до вожделенного берега. Несчастные они погибли в волнах житейского моря, воздымаемого бурею на пасти. Достигли берега и вступили в страну, где нет ни болезни, ни печали, ни вздохов смертного, ни бурь страстей, ни помыслов низких, те, которые во время своего житейского плавания веровали в Иисуса Христа, поклонялись Ему как Спасителю Своему, а погибли в волнах житейского моря, которые не веровали в Сына Божия, а если веровали, то поклонялись Иисусу Христу подобно тем своекорыстным, непокорным, ужасным людям, которые носят отчество и фамилию родивших их и воспитавших родителей, но не любят их, не уважают их, не чтут завещаний и заповедей их.
Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Для безопасного плавания по житейскому морю и для того, чтобы достигнуть блаженного пристанища вечности, крайне необходима вера в Господа Спасителя и достойное поклонение Ему. Слава Богу, Он сподобил нас с самого младенчества быть крещенными во имя Его, знать закон Божий. Несомненно, нет из всей среды присутствующих здесь таких, кто не знал бы дословно символа веры, молитвы Господней и десяти заповедей закона Божия, кто бы их не перечитывал ежедневно и не помнил о них. А между тем, наши житейские ладьи, на которых мы плывем, когда подвергаются обуреванию, то мы стонем, устрашаемся и бедствуем. Поразит ли кого-либо из нас или дорогих близких нам лиц неприятность, то какой шум поднимаем вокруг себя? Придет ли какая напасть, какой испуг выражаем мы, какие вопли слышатся? В трудных обстоятельствах жизни мы часто приходим в смущение и близки к отчаянию сильнее, чем апостол Петр, застигнутый волнами моря на пути его шествия к Иисусу Христу. «Маловерный, — сказал ему Иисус Петру, — почто усомнился. Маловерие — вот причина наших потоплений. Во время невзгод жизни мы как бы забываем о том, что судьба жизни нашей в руках Божьих, нищенская сума, темная тюрьма, смертельное увечье, слепота и всякий коловорот в человеческой жизни воздвигается на человека для поколебания и истребления нашей веры, чтобы погубить нас, но при глубокой, крепкой и живой вере в Господа Спасителя нет ничего страшного на земле. Честный человек встречается бодро и со смертью, и с грехом. Он от них уходит, а несчастье для честного человека, как они не больны, но за это раны, полученные храбрым воином в борьбе с врагом за веру, за заветное убеждение, раны не обезображивающие, но придающие вид мужественному борцу, доказывая, что он смотрел в лицо самой смерти. Ничто так не досаждает врага нашего спасения, как крепкая и живая вера в истинное Евангелие. Против нее он, человека-убийца, воздвигает противный ветер и со стороны нашей плоти, и со стороны мира. Человек верующий спокоен от простоты своей веры. Посещает храм Божий, молится, служит наставление любящего своего духовного отца. Но вот враг сеет в его сердце желание, по-видимому, благовидное, обсудить свою веру. И он начинает суеверничать, начинает ходить к разным старцам в разные храмы, из которых один говорит одно, а другой иное. Один велит, а другой запрещает. И верующий дотоле спокойный подвергается сильному и противному ветру человеческих лжеучений, так что сама его вера подвергается крайней опасности обратиться в языческую, бестолковую или же в полное неверие. Благо ему, если он скоро осознает свое опасное положение и, подобно апостолу Петру, воззовет к Спасителю: «Господи, погибаю, спаси меня!» Иначе несчастный, суевер или невер, не доплывая до берега блаженства, погибнет. Случается, знать, что некоторые верующие живут спокойно при благоприятных семейных и общественных условиях, в отношениях и отношениях. Они в своей жизни выражают свою веру как должно, но враг спасения расстраивает их семейные отношения, производит несчастье в делах службы, торговли и занятиях, является и там, и в другом месте, и здесь недоброжелатели, гонители, притеснители, неудачи, убытки, и, увы, вера этих людей подвергается неприятностям, подвергается буре, и в таком состоянии они говорят сомнения, выражают ропот и озлобление. Хорошо, если они вовремя вспомнят историю Иова праведного и, подобно ему, во всех своих делах и скорбях сохранят веру. Иначе они вместо желаемого избавления от временных бед и утрат могут погибнуть навеки. Бдите, Господа, ради нашу православную веру при всех внешних и внутренних бурях, невзгодах и неудачах. Вера — дар Божий, она выше и ценнее всех даров Божиих, ценнее самой жизни. С потерей веры соединены вред души и ее погибель. Надо не только хранить веру, но приумножать ее, ибо вера имеет свои степени. На нижней степени она называется маловерием. В этом состоянии мы делаемся суеверными, кидаемся из стороны в сторону, ищем для себя советников. В этом состоянии маловерия подвергаемся опасности потерять веру и погибнуть. Нам стыдно быть маловерными в руках наших Евангелия, в глазах наших богослужения Матери Церкви, в устах молитва, чувства и тело наше освящаются благодатью Святого Духа. Молюсь, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа приумножали, укрепляли и возвращали нашу веру. Подобно бывшем корабле подойдем к Иисусу, благоговейно поклонимся Ему и произнесем от сердца: «Воистину Ты Сын Божий». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
И славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослово родчую сущую, Богородицу тя величает.
Переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, то есть достигли города Капернаума, куда и направлялись. Тот, кто был в Галилее, может представить, как далеко буря отнесла апостолов Христовых. Вифсаида и Капернаум находятся на северном берегу моря, и ученики, войдя в лодку под Вифсаидой, должны были просто плыть вдоль берега. Между тем, говорится, что лодка по причине бури оказалась на середине моря. Тут, на середине моря, и появился на волнах Господь наш Иисус Христос. Когда буря утихла, лодка вынуждена была проплыть оттуда до берега, где располагался Капернаум. Судя по словам евангелистов Матфея и Марка, можно было бы предположить, что лодка прошла путь сиестественным образом с помощью весел и парусов. Из слов же Иоанна можно сделать вывод, что Господь необоримой силой своей сотворил и то чудо, что лодка сразу очутилась у пристани, ибо сказано, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Эти свидетельства евангелистов нисколько не противоречат друг другу, ибо тот, кто мог ходить по воде и запрещать словом и помыслом, морю и ветрам, несомненно мог, если в том была необходимость, сотворить так, чтобы лодка мгновенно оказалась в месте назначения. Глубинный смысл сего свидетельства Иоаннова тот, что когда Господь наш Иисус Христос вселится в нас, в этот миг мы чувствуем себя в Царстве Божьем. в тихом пристанище, где лодку нашей жизни не бьют никакие бури и ветры. И если после того мы должны еще ходить по земле, то мы не чувствуем всего, ибо и умом, и сердцем, и душою мы живем тогда в ином, лучшем мире, там, где царствует Христос, Победитель. И тогда мы с радостью видим в Его победах свои, а в своих Его. Лишь Он есть победитель всякого зла, и лишь Он не может быть побежден никаким злом. Так укроемся же и мы под Его могущественным крылом, там, где нет ни бурь, ни ветров, ни призраков, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. И где мы найдем изобилие всех сокровищ неприходящее, то, что ни моль, ни ржа не истребляет, и где мы будем вместе с ангелами и святыми славить победоносные дела Христовы, величие коих еще и непостижимо для нас в этом тленном мире, при этом узком горизонте. Но там все нам откроется, и мы возрадуемся, и радости нашей не будет конца. Господу нашему Иисусу Христу да будет честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богослова родчую сущую, Богородицу тя величая.
Иной успокаивает себя мыслями: «Я не то, что лукавый раб, который зарыл данный ему талант в землю и ничего доброго не сделал. Я нечто делаю, то еще не беда, если некоторые лепты моего таланта остались без прибыли или вовсе потеряны, что некоторые заповеди или обеты не исполнены, что некоторые дни года или часы дня не посвящены Богу, как бы надлежало, что некоторые средства добра употреблены небрежно или обращены только к удовольствию собственному. Ах, друг мой, ты не так рассуждаешь, как судит праведный Господь наш. Только верному в малом Он дарует многое. Следственно, попуская себе умышленно неверность в малом, ты сам себя лишаешь права на многое. И если за неверность в малом ты не получишь от Господа многого, да и малое утратишь неверностью, то с чем ты, наконец, останешься? Тщательно ли употребляемые в оборот взаимоданные нам таланты? Время всегда ли на занятия полезные или, по крайней мере, невинные? Разум всегда ли для истины? Сердце всегда ли на движение к добру? Чувство всегда ли на подвиги умеренности, воздержания и чистоты? Можем ли похвалиться, что удовлетворяем в этих отношениях своему долгу? Тебе, Господи, есть правда, нам же стыдение лица. Святитель Филарет Московский. Этим заключением, словами святителя Филарета Московского, мы завершаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, она приблизилась к своему окончанию, и мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти дни продолжающегося поста Богородичного Успенского и в последующие дни и до конца окончания нынешнего года. А нам остается не так уж и много. Аминь.